Мейсон Карри. Режим гения. Распорядок дня великих людей. Прослушав эту аудиокнигу, вы поймете, как включать режим гения и создавать шедевры усилием воли и каждодневным трудом, не дожидаясь мифической музы. Узнаете, какие хитрости используют известные люди, чтобы сосредоточиться, собрать волю в кулак, сесть за работу, сохранить веру в себя и достичь тех выдающихся результатов, о которых все будут говорить. Осознаете, какое место в повседневной жизни должно занимать четкое следование плану, а какое — импровизация. Кто разгадает суть и стать жизни в искусстве? Кто поймет, как прочно сплавились в ней самообуздание и необузданность? Томас Манн. Смерть в Венеции. Введение. Почти каждое утро в последние полгода я вставал в 5:30, чистил зубы, наливал себе чашку кофе и садился писать о том, как тем же самым занимались великие умы последних 4 столетий. Как им удавалось ежедневно находить время для создания шедевров? Какой режим способствовал творчеству и продуктивности? Я старался учесть самые прозаические детали повседневной жизни этих людей. Когда они спали, когда ели, когда работали, как у них проявлялся невроз и как они от него защищались. И таким образом я надеялся увидеть нечто новое в личности и работе гения, набросать занимательный в подробностях портрет художника, раба привычки. «Скажите мне, что человек ест, и я скажу, кто он», — сулил французский гастроном Брия Саварен.
Жан-Антельм Брия Саварен, 1755-1826 годы. Французский философ, кулинар, юрист, политик. Автор трактата «Физиология вкуса». Физиологи Дюгу.
Я же спрашиваю своих героев, в котором часу они едят и ложатся ли вздремнуть после обеда. Книга эта, разумеется, поверхностная и легкомысленная. В ней исследуются обстоятельства творчества, а не его плоды. Процесс, а не суть. При этом в ней неизбежно проявляется индивидуальность самого автора. Джон Чивер уверял, что даже в деловом письме мы хотя бы отчасти раскрываем свою личность. И разве это не так?
Американский писатель, обладатель Пулитцеровской премии за сборник рассказов.
Несомненно, у меня была и личная задача. Меня интересовали проблемы, которые я пытаюсь решить повседневно. Как сочетать творческий труд и необходимость зарабатывать на жизнь? Следует ли полностью посвятить себя своему замыслу или же выделять ему несколько часов в день, зато неукоснительно? Когда на задуманное не хватает времени, следует ли пожертвовать всем – сном, приличным доходом, чистотой в доме? Или же можно развить способность концентрировать усилия, делать больше за меньшее время, работать лучше, а не дольше, как наставляет меня отец? Совместимы ли комфорт и творческая деятельность или справедливо другое? Не обеспечив себе необходимый минимум комфорта, человек не сможет изо дня в день творить. Не думаю, чтобы мне удалось ответить на все эти вопросы. На одни из них ответа вовсе нет, на другие каждый отвечает самостоятельно, найдя собственный, зыбкий и нестабильный компромисс. Но я попытался рассказать, каким образом подобные проблемы решались талантливыми и успешными людьми. Я хотел продемонстрировать, как великие идеи сказываются на будничной жизни их авторов и наоборот, как повседневные привычки влияют на их творчество. В названии книги присутствует слово «ритуал» — «daily rituals», но главным образом — подразумевается повседневная рутина. Это слово предполагает обыденность и даже автоматизм. Распорядку, который превратился в рутину, человек следует на автопилоте, без сознательных усилий. И в то же время рутина складывается в результате выбора или целого ряда выборов. В умелых руках режим дня — это точно откалиброванный механизм, позволяющий наилучшим образом использовать наши ограниченные ресурсы. Прежде всего время, которого нам более всего не хватает, а также силу воли, самодисциплину, оптимизм. Упорядоченный режим словно колея, по которой в хорошем темпе движутся умственные силы гения. Она ограждает его от тирании переменчивых настроений. На эту тему любил рассуждать Уильям Джеймс.
Американский философ и психолог, один из основателей философии прагматизма.
Думал, что каждый хотел бы, чтобы некоторые аспекты жизни управлялись автопилотом. «Сформировав в себе хорошие привычки, — утверждал философ, — мы освободим свой ум, чтобы заняться по-настоящему интересными делами». Ирония судьбы. Сам Джеймс отличался хронической медлительностью и нерасторопностью, не мог заставить себя придерживаться жесткого расписания. О нем мы поговорим далее. На самом деле и эта книга плод вдохновенного увиливания от работы. Как-то летним воскресным вечером 2007 года я сидел один в пыльном офисе редакции маленького архитектурного журнала, где работал, и все пытался выжать из себя рассказ, который нужен был к утру понедельника. Вместо того, чтобы собраться с духом и разделаться с этой задачей, я то читал в интернете новый выпуск The New York Times, то наводил идеальный порядок у себя на столе, то бегал на кухоньку за очередной чашкой кофе. Словом, всеми способами растрачивал время. Ситуация до боли знакомая. Я жаворонок, сосредоточиться и продуктивно работать могу только с утра. После обеда от меня проку мало. Мне хотелось найти себе какое-то оправдание. Ну, не глупо ли каждый день подниматься в 5:30, а к середине дня уставать? И я начал просматривать интернет, чтобы узнать, как организовывали свой день другие писатели. Вскоре я сообразил, что такого рода информацию неплохо было бы собрать и сделать доступной для всех. Так что я сперва завел блог, а потом написал книгу. Блог сложился сам собой. Я попросту размещал описание повседневной жизни творческих людей по мере того, как мне удавалось найти эти сведения в биографиях, интервью, некрологах и так далее. Взявшись за книгу, я провел куда более широкое и тщательное исследование, но постарался сохранить то, что изначально привлекло читателей — краткость и разнообразие. Я старался как можно чаще предоставлять персонажам книги возможность говорить самим за себя, для чего цитировал их письма, дневники и интервью. При недостатке такого материала я реконструировал режим дня по вторичным источникам, и когда мне попадалось блестящее описание повседневной жизни моего героя, я предпочитал использовать полные цитаты, вместо того, чтобы пересказывать то же самое своими словами. Составляя эти мини-биографии, я не раз вспоминал фразу Виктора Притчетта об Эдуарде Гиббоне из эссе 1941 года.
Английский историк, 1737-1794 годы. Автор истории упадка и разрушения Римской империи.
Притчетт отмечает чрезвычайное прилежание великого историка. Мол, даже на военной службе Гиббон находил время для научной работы, повторял Горация в походе и вечерами в своей палатке штудировал труды языческих и христианских теологов. «Рано или поздно, — написал Притчетт, — все великие люди делаются одинаковыми. Они работают и не могут остановиться, не теряют ни минуты. Это так угнетает». Какому художнику или писателю не приходилось в начале карьеры пережить то же чувство? Достижения великих людей прошлого порой ободряют, но чаще лишают остатков мужества. Однако в своих обобщениях Притчетт не так уж прав. Были вечно бодрые и вечно трудящиеся гении, вроде Гиббона, не ведавшие сомнения и отчаяния, что гложут нас, простых смертных. Но были и такие, как Уильям Джеймс и Кафка, великие умы, напрасно тратившие время в ожидании вдохновения, проходившие через периоды творческой засухи и мучительного писательского ступора, сомнений и неуверенности в себе. Большинство же персонажей моей книги находятся где-то посередине, между двумя крайностями. Стараются работать ежедневно, однако никогда не бывают вполне довольны результатом и пуще всего боятся распуститься, позволить себе праздный денек и прервать плодотворный период. Всем приходится так или иначе выделять время для работы. Но способы, которыми люди организовывают свою жизнь, чтобы справляться с работой, бесконечно разнообразны. Этому разнообразию и посвящена моя книга. И я надеюсь, что вас она ободрит, а не удручит. В процессе работы я частенько вспоминал строку из письма Кафки его возлюбленной Фелиции Бауэр.
Первая невеста Кафки.
В 1912 году, замученный и тяжелыми жизненными обстоятельствами, и скучной мертвящей службой, Кафка жаловался. «Времени у меня в обрез, сил мало, работа моя ужас, а дома донимает шум. Вот и приходится выкручиваться путем всевозможных уловок, раз уж хорошей и прямой жизни все равно не получилось. Бедный Кафка». Но если несгибаемая трудовая этика Гиббона многих может и напугать, то в отчаянии Кафки мы, как ни странно, обретаем утешение. Ведь и нам не дано хорошей и прямой жизни. Большую часть нашего времени занимает скучная, изнурительная работа. И кафкианские сложные маневры — это не столько крайняя мера, сколько идеал, как-нибудь все-таки увильнуть.